Сергей Панченко. Я стираю свою тень. Книга четвертая. Глава первая. Мы долго не решались пройти УЗИ. До последнего не хотели знать пол нашего ребенка, но врач из женской консультации решила, что мы с Айрис какие-нибудь сектанты, идейно не принимающие человеческие блага. Припозорила нас так, что было слышно в коридоре. Даже моя супруга, привычная к критике, покраснела и промолчала, смущенно опустив глаза. Мы попытались невнятно объяснить ей, что не хотим знать пол ребенка, чтобы сделать себе сюрприз в день его рождения. «Стишок Пушкина помните?» — спросила врач с легкой ухмылкой. «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку». «Я помню, но на вашем месте я бы не рассказывал его молодым мамочкам. У них и без того гормональные всплески». «А что вы мне тут старообрядцев корчите? С виду современные молодые люди, а строите из себя колхоз. Ложитесь на кушетку», — повелительно кивнула моей супруге врач. «Странное имя у вас. Родители точно не сектанты?»
«Ну, как сказать».
Айрис легла на кушетку. «Мама у меня хиппи, а отец... О нем я немного знаю». «Задери майку», — приказала врач и взяла в руки датчик УЗИ. «Ого, как пупок торчит!» «Это нормально?» — забеспокоился я. «Нормально. Была б жирненькая, не торчал бы». Врач помазала живот Айрис прозрачной мазью и поводила датчиком, глядя на экран монитора. Я тоже смотрел туда и не видел ничего понятного. Какие-то черно-белые разводы, похожие на динамический тест Роршаха. Бросил взгляд на врача и заметил, что она нахмурилась. «Все нормально?» — поинтересовался я, чувствуя непроизвольно начинающееся волнение. «Вдруг мы с Айрис настолько далеки друг от друга в генетическом плане, что не способны дать нормальное потомство?» «Аппарат, что ли, сломался?» Она постучала датчиком по ладони и снова приложила к животу Айрис. «Не просвечивает. Ерунда какая-то. Один момент». Ничуть не смущаясь, она расстегнула свой халат, задрала блузку, зафиксировав ее зубами, и поводила по своему животу. «Чудеса! У меня все работает. Вот кишочки, маточка, все на месте. Слава богу, не беременна». И тут мы с Айрис поняли свою промашку. Мы уже настолько дистанцировались от того, что в нас есть какие-то модификации, что забыли о них. Под кожей у нее был вживлен материал, способный отразить пулю, и, вероятно, он не давал ультразвуку проникнуть глубже. Хорошо еще, что он растягивался вместе с растущим животом Айрис. «Это, наверное, после аварии», — соврала Айрис. «Ткань зарубцевалась как попало». «Не врите мне, никаких следов аварии нет. Из такой кожи только барабаны делать», — не поверила врач. «Что это такое у тебя в животе? Вдруг кесарить придется? Я вам расскажу». Айрис поднялась и села, свесив ноги с кушетки. «Дайте салфетку». Врач протянула ей несколько тканевых салфеток. «Только вам придется держать язык за зубами. Умеете молчать?» «Ха, точно сектанты, вшила себе что-то». «Я не с земли», — произнесла Айрис и впилась взглядом во врача, чтобы заметить ее реакцию. Женщина усмехнулась, оценив признание супруги как сумасбродство. «Как я сразу не догадалась, что вы чокнулись на каком-то литературном источнике. Что с твоим животом, деточка? Нам надо знать на случай, если у тебя не будет нормальной родовой деятельности. Какой сюрприз там ждет хирурга? Скальпель не проникнет глубже кожи, как ни старайтесь. В земных условиях от того, что у меня под кожей, не избавиться. Так что будем надеяться на нормальные роды». Айрис бросила взгляд на хирургические инструменты, выложенные в рядок рядом с аппаратом УЗИ. Потянулась и взяла в руки предмет, похожий на долото, только полностью металлический. Врач испуганно посмотрела на нее. «Металл?» — спросила Айрис. «Да, хирургический, нержавеющий, медицинская сталь, очень твердый». Айрис взяла долото двумя руками и сломала его без особых усилий. Демонстрация способностей обычно избавляла от долгих убеждений. Врача одолел ступор. Она несколько раз переводила взгляд с рук моей жены, державших сломанный инструмент, на ее лицо, и не могла вымолвить ни слова. «Это немецкий инструмент. Он стоит больше 15 тысяч», — наконец произнесла она. «Мы вам компенсируем», — быстро нашелся я. «А еще доплатим вам, чтобы вы сделали нам нормальное заключение и не болтали о том, что видели. Идет...» «Меня хирург прикончит этими обломками», — вытерла выступивший на лбу пот врач.
«Сколько?»
Я постарался перевести разговор в конструктивное русло.
«В смысле?»
«Мы компенсируем вам материальные и моральные расходы. Назовите сумму». Мне было приятно выступить в роли богача, сорящего деньгами. Камилла периодически делилась с нами своими нетрудовыми доходами. Врач смутилась. В ней начали борьбу два основных психотипа, уживающиеся в одном человеке. Порядочного обиженки и прагматичного меркантила.
30,
озвучила она компромиссную сумму и посмотрела на нас с неуверенностью, будто замахнулась на недосягаемую величину.
«Мы заплатим вам 100.
Айрис легко спрыгнула с кушетки. «Но вы обещаете нам не распространяться о нашем случае. Все-таки мы очутились на этой планете не просто так. Прячемся от космических гангстеров, своих бывших нанимателей. Они не оставляют в живых свидетелей».
«Конечно, конечно, я понимаю вас», — затараторила врач, готовая за предложенную сумму терпеть любой секрет. «По ошибке приняла вас за сектантов, а вы вон кто».
Она не нашла подходящих слов описать нас.
«Спасибо», — поблагодарил я женщину.
«Вам переводом или наличкой?»
«Наличкой, если можно. Не хочу, чтобы следы оставались».
К счастью, у меня имелась необходимая сумма. Мы тоже иногда переживали, что Камилла даст маху и засветит движение виртуальных денег, поэтому периодически снимали их и держали в бумаге. Я отчитал сотню из пухлого кошелька и протянул пачку врачу. Она открыла ящик стола и показала взглядом убрать наличность туда. Я сунул их между стопкой бумаг и медицинских масок. Видимо, кое-какой опыт взяточничества у нашего доктора имелся. Хотя как можно заработать на УЗИ, мне было неясно. Подделывать результаты в угоду клиенту смешно и бесполезно. Но я был человеком некоммерческого склада ума, поэтому не особо циклился на этом.
«Не переживайте, у нас все будет хорошо», — успокоила ее Айрис.
«Наши организмы абсолютно здоровы, благодаря использованию медицинских капсул».
«Замечательно. Хотя здоровых людей не бывает. Бывают только недообследованные».
Врач любезно приоткрыла нам дверь.
«Всего хорошего», — откланялся я.
«Удачных родов», — напутствовала она напоследок. Мы с Айрис вышли на улицу. Пока были на приеме, начался снег. Ветер стих. Крупные снежинки падали отвесно. Бесшумно, скрадывая звуки города. Прекрасный и уютный миг погоды, которым хотелось наслаждаться. Мы пошли домой пешком.
«Зачем ты ей рассказала?» — поинтересовался я у супруги недавней историей с врачом.
«Не знаю. Захотелось вдруг поделиться с кем-то своим происхождением, увидеть ее реакцию. Иногда ловлю себя на мысли, что сложно прикидываться тем, за кого тебя принимают. Я ведь из космоса. Из такого далека, что астрономы были бы в шоке от расстояний, а на меня смотрят, как на очередную беременную бабу.
Была бы врач мужиком, может быть, и смотрел бы иначе.
Ты у меня фантастически красивая, а Элита и Геонея нервно курят в сторонке, даже с таким бронеживотиком». Айрис рассмеялась, слепила снежок и бросила в меня. Естественно, она не могла промахнуться. Я бросил в нее снежком в ответ правой рукой, которая отросла заново и не имела модификаций, и промахнулся. Она рассмеялась еще сильнее.
«Грешно смеяться над неполноценным человеком», — в шутку упрекнул ее я. «Вот смоюсь опять в космос. Такую модификацию себе поставлю. Супермен от зависти сдохнет.
А мне нравится, что у тебя есть хоть что-то настоящее, человеческое. Ты становишься таким милым, когда похож на себя прежнего».
«Фу, не напоминай мне обо мне. Я таким сюсей-масюсей был, что блевать тянет».
«Это же здорово, меняться, оставаясь собой. Если ты комплексуешь без синтетических дополнений, то являешься не собой, а приложением к механизмам».
«С ними спокойнее. Физическая сила, острый ум и мгновенная реакция позволяют мне не думать о том, что произойдет, если я вдруг попаду в неприятную ситуацию, в которой будет иметь значение умение драться. Я ж как не был задирой, так им и не стал. Зато мой уверенный взгляд отбивает у всякой шпаны желание дерзить. Вон, вчера подрезал нечаянно одного на приоре. Он тормознул и собрался всей компанией, что сидела в его машине, проучить меня. Я вышел, посмотрел на них, как на будущих жертв. Они сели назад в машину и уехали. Здорово же!»
«Ты мне не рассказывал».
«А чего рассказывать? Тебе сейчас нельзя волноваться».
«Мой могучий герой!»
Айрис подошла ко мне, одной рукой обняла по-хозяйски, второй сняла с головы шапку и поцеловала в голову. Проходившая мимо нас пожилая женщина с сумками закатила под лоб глаза. Наши игры ей показались неуместными.
«Пугаешь народ своей непосредственностью».
Я вырвался из плотных объятий супруги и водрузил шапку на место. «Сами виноваты. Радоваться не умеют». Айрис взяла в варежке пригоршню снега и приложила к лицу. «Как это здорово! Знаешь, Гордей?» Она облизала тающий снег, стекающий к губам. «У меня есть огромное желание стать министром культуры твоей страны. Надо прекращать это уныние. Беременной бабе неоткуда почерпнуть радости. Одна тоска по всем каналам».
«Нашей страны», — поправил я ее. «Идея хорошая, но ты представь, какой гадюшник в этом министерстве. Богема не может жить без склок.
А я бы им устроила там такую дисциплину, что Джан-Боб аплодировал бы стоя. Тьфу-тьфу-тьфу, не к добру вспомнила».
«Ты совсем стала местной, суеверной. Станешь тут, когда в каждом сериале люди по приметам живут, а не по уму. И какие новшества ты бы ввела, чтобы развеселить народ?»
«Я бы сделала информационную передачу с двумя ведущими. Один рассказывал бы плохие новости, а второй — хорошие. И к концу выпуска у плохого появлялись бы мешки под глазами, отечный вид, хриплый голос, засаленные волосы, а у второго все становилось бы только лучше. Румянец на щеках, горящие глаза. Первого уносили бы врачи, а второй заканчивал выпуск в маске, очках и на лыжах. Класс!»
«Здорово и справедливо, но очень новаторски. Народ не сразу бы принял. Хорошие новости — это когда убили не тебя, а соседа, а плохие — когда у соседа все лучше, чем у тебя».
«Да. Местные тонкости мировосприятия мне совсем не по нраву».
«Тебе пришлось бы устраивать железную дисциплину во всей стране и заставлять народ радоваться по команде. А мы с тобой даже ребенка еще не воспитали. Куда уж нам-то министерство?»
«Хе-хе-хе». Айрис слепила снежок и запулила им в спину одного из парней, кучкующихся у табачного ларька. Разумеется, попала. Резко отвернулась и сделала вид, что это не она. Я из любопытства дождался реакции. Естественно, жертва решил, что это я. Четверо парней, по виду всем в районе 20 или чуть за, решительно направились в нашу сторону.
«Ты хотела веселье? Сейчас его получишь», — пробубнил я.
«Я видела по телеку. Далай-лама так делал». Айрис обернулась и, широко улыбаясь, посмотрела на приближающуюся ватагу. Она надеялась обезоружить их улыбкой, но парни решили, что это насмешка. У одного в руках показался пистолет. То ли пневматика, то ли травмат. «Ребята, это я бросила снежок. Простите, что попала. Хотела просто пошутить», — попыталась она загасить конфликт.
«Не переводи стрелки, корова. Это твой ухажер бросил, мы видели. Иди сюда, утырок!»
Начался танец вожака. Выпятив вперед грудь и расставив в сторону пальцы, он пытался вызвать во мне чувство страха, но только насмешил. Я не сдержался и рассмеялся. Вожака мое поведение обескуражило и обидело. Он выхватил из рук товарища пистолет и направился ко мне.
«Парень, не дури! Приношу свои извинения за инцидент!»
Теперь уже я попытался погасить конфликт.
«Поздно. Кровью придется смывать».
Он направил в меня оружие и выстрелил. Я успел отскочить от первой пули, но от второй из-за скользкой опоры под ногами не получилось. Пуля больно ударила меня в грудь. Я даже вскрикнул и чуть не потерял равновесие. Дальше произошло то, чего хулиганы не ожидали. Беременная девушка со скоростью гепарда метнулась к вожаку. Он, отвлеченный на меня, даже не заметил ее приближения. Айрис вырвала из его рук пистолет, одновременно ударом ноги отправив парня в сугроб. На глазах у его товарищей сломала пистолет пополам. От ее любезности и веселья не осталось следа. Взгляд горел яростью. «Ваша машина!» Айрис кивнула в сторону ржавой девятки. Один из парней рубко кивнул. Моя супруга метнула в ее сторону обломки пистолета, пробившие дверки машины насквозь. «Всем радоваться!» — выкрикнула она, подошла ко мне и состроила жалобную мину. «Прости, Гордеюшка, больно?» Она полезла ко мне, чтобы расстегнуть куртку. В месте попадания пули осталась дырка. Я расстегнул куртку сам и обнаружил на коже огромный синяк под ключицей, с левой стороны.
«Резиновая», — решил я. «Это был травматический пистолет.
Сейчас придем домой и сразу в капсулу. Ой, какая я дура, а!»
«Не, ну в какой-то момент мне...»